Европейская война 1805 года, война Третьей коалиции против наполеоновской Франции, началась по инициативе императора Александра I, без достаточно веских оснований, как считает мой собеседник, историк Олег Соколов.
В 1803 году совершенно ясно, Александр I начинает сколачивать коалицию. Коалицию против Франции. Коалицию с совершенно непонятными целями. Это абсолютный факт, непреложный. Потому что документы, можно сказать, изобличают. И в частности, я нашел документ, который для меня является принципиально абсолютно важным документом. Это записки австрийского военного атташе Штутерхайма в России, который показывает, как в 1803 году Александр буквально требует, чтобы Австрия вступила в наступательный союз против Франции и начала вместе с Россией войну. Но почему в 1803 году Россия должна была воевать с Францией?
Прочтем отрывок из книги Олега Соколова «Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа», где как раз цитируется этот дневник полковника Штутерхайма.
На балу у императрицы 16 февраля Штутерхайм долго беседовал с Александром. «Ничто не возвышает душу так, как война», — внезапно сказал царь и затем после некоторого размышления добавил. «Я знаю, что, быть может, сейчас уже не время сражаться с идеями, ставшими всеобщими, чтобы их победить. Но нужно, по крайней мере, остановить амбиции правительства, которое в конечном итоге уничтожит всех остальных, если из-за трусливого соглашательства или из слабости мы не поставим на его пути барьер». А потом император, буквально не переставая, твердил одно и то же. «Это поистине химера надеяться на то, что мы сможем избежать общей судьбы, если мы не остановим амбиции Бонапарта. Нужно быть в такой же слепой апатии, как Пруссия, чтобы надеяться на это». В этот момент императрица приблизилась и произнесла: «Супруг мой, о чем вы так долго разговариваете? Я говорю с господином о военных вопросах, он хорошо в этом понимает, и это поистине удовольствие беседовать с ним на эту тему». Императрица недовольно повернулась, бросив: «Это слишком серьезно для бала».
Подобные беседы повторяются изо дня в день. Александр ждет ответа из Вены, торопит австрийцев, проявляет большое нетерпение. Олег Соколов.
Фактически это стенограмма бесед с Александром. Мы видим совершенно, что в 1803 году все уже решено, что Александр только ищет предлога, чтобы найти этот предлог. И Бонапарт, вроде человек умный, проницательный, он вообще не может это понять. Он не верит тем редким сведениям, когда ему докладывают, что Александр что-то замышляет. Он вообще на это не обращает внимания. Более того, даже консул в России Лиссепс, он тоже не верит этому. Да, они вообще потому что не понимают, зачем России воевать с Францией. Людям просто в голову не может прийти, какого черта России нападать на Францию. Именно нападать, потому что я хочу все поставить на свои места. В 1805 году коалиция напала на Францию, напала на империю Наполеона. В эту коалицию войдут Россия, Австрия, ну, Англия, само собой, она уже находилась в состоянии войны, Швеция, Неаполитанское королевство. Зачем России было нападать на Францию, вот это совершенно непонятно.
Наполеон тем временем готовится к вторжению в Англию, сосредотачивает силы в районе Булони, готовит грибную флотилию, чтобы переправить эти силы через Ла-Манш. В отличие от многих других исследователей, которые пишут, что это был отвлекающий маневр, вы, Олег Валерьевич, считаете, что он всерьез собирался высадиться на Британских островах. И вдруг в январе 1805 года Наполеон отправляет французский флот через Атлантику к Антильским островам. Нельсон не может понять его замысел. В очередной раз теряет французскую эскадру, как это уже было во время египетского похода в Средиземном море. Но в конце концов из этой идеи ничего не вышло. Что это был за маневр? В чем заключался план Наполеона?
Французский флот, естественно, в общем и целом слабее английского, это понятно. Но объединившись с испанским, с голландским, он вполне может сражаться с английским. Это первое. Второе. Основная часть английского флота несла дежурство вокруг Англии. И поэтому, когда в Булонском лагере прямо на берегу Ла-Манша стала готовиться армия вторжения, естественно, главное внимание английского флота было направлено к этой части побережья. Именно поэтому Наполеон задумал такой маневр. Часть флота французского и испанского выходит из портов Франции и Испании. Оно идет к Карибскому морю, к Мартинике, к Гренаде, к Барбадосу. И там, поскольку оно уходит туда, англичане, не понимая, что там происходит, и видя угрозу своим, так сказать, владениям заморским, они снимают часть флота, они сбивают англичан с толку, уменьшают количество кораблей, которые несут дежурство вокруг Англии, и потом, объединившись там в Карибском бассейне, они туда обратно через Атлантику идут одной колонной и входят в Ла-Манш. А дальше они сходятся с тем флотом, который встретит Ла-Манш. Ясно, что какая-то часть английского флота все равно будет Ла-Манш. Они принимают бой. Их главная задача даже не победить. Почему я говорю, что абсолютно это было нереально? Французскому флоту не было задачи нанести поражение английскому флоту. Задача французского большого флота, как по-французски говорят, «la flotte au bord», высокого бортного флота, то есть флота линейных кораблей, его задача была принять удар на себя, оттянуть на себя силы английского флота. Можно сказать, грубо говоря, погибая, проложить дорогу основным, потому что вот силы флота, те, которые были десантные суда, которые находились в Булоне, им было нужно, чтобы английский флот был скован боем. То есть главный французский флот принимает на себя удар английского тоже большого флота, они ведут бой, может этот бой будет день, два, может быть три, потому что это огромные, гигантские силы флота. В это время десантные суда форсируют Ла-Манш и высаживаются в Англии. Такой грандиозный план. И вы знаете, этот план практически вышел, но дело в том, что произошло просто нестыковочка, ведь Наполеон маневрировал флотом, как он, своими сухопутными войсками. Он, так сказать, запланировал движение колонн к Мартинике, но не все получилось так, как он предполагал. Но, тем не менее, Нельсон клюнул на это, и Нельсон снял основные свои силы, с основными силами направился туда же. И если бы он вовремя не получил сведения о том, что флот Вильнёва, это не весь французский флот, а только одна из его колонн, возвращается обратно уже в сторону Европы, он бы, возможно, надолго бы там потерялся, и Вильнёв получил возможность совершить маневр. То есть маневр этот флота в сторону Мартиники, он был оправдан, он был действительно блистательный маневр. Но не все блистательные маневры получаются. Этот маневр не удался. А самое главное, собственно говоря, почему это не удался, этот маневр, потому что адмирал Вильнёв был очень храбрым человеком лично, но он был очень нерешительным командиром. И он постоянно, сейчас мы не будем говорить о всех маневрах флота, но постоянно был нерешительный. И даже тогда, когда в конечном итоге, после всех колебаний, он уже, вернувшись в Европу, выйдет из бухты Коруни и Фероли, пойдет навстречу с другими французскими флотами, перед ним будет свободная дорога, и он с 20 кораблями встретится с 15 английскими, завяжется упорный бой. И этот упорный бой кончится тем, что англичане спустятся под ветер. То есть французы его, несмотря на потерю двух кораблей, выиграли этот бой. И фактически перед ним была дорога на Англию. Но что сделал Вильнёв? Он вдруг отдал приказ назад. Он получил известие, что якобы там еще какие-то английские эскадры, а перед ним не было английских эскадр. Он мог спокойно продолжать путь дальше, деблокировать другие французские эскадры и вместе войти в Ла-Манш. То есть несколько раз у Вильнёва была эта возможность, несколько раз он ее пропустил из-за своей нерешительности, из-за своей, скажем так, трусости, ну, не как человек, а трусости, нерешительности как полководец, как человек, который не мог принять на себя груз ответственности. Самое интересное, что потом, когда уже никому не нужно будет его маневр, он выйдет навстречу английскому флоту и потерпит страшное поражение под Трафальгаром. Тогда, когда действительно у него не было, во-первых, уже никаких шансов, во-вторых, у него не было достаточных сил, в-третьих, это уже было никому не нужно, потому что война уже давно шла на континенте. И вы знаете, вот то, что доказывает его, что человек-то был храбрый лично, он настолько мучился в том, что он сделал, что он покончил жизнь самоубийством, не просто покончил жизнь самоубийством, я не помню, сколько ударов он себе нанес кортиком, то ли там 10, то ли 12 ударов. То есть он себя просто уже ненавидел, он себя приканчивал ударами кортика. То есть это может сделать только очень сильный человек, понимаете, наносить себе удары кинжалом. Несколько ударов кинжалом, чтобы покончить. И вот он так вот умер. Это человек, который не решился дать приказ своей эскадре вовремя идти вперед. И поэтому все вот эти вот планы морского десанта в Англию, они рухнули из-за нерешительности одного человека.